на слово «новым». Завтрак – это не только для того, чтобы принять пищу и набраться сил на большой длинный день круглых столов и заседаний, но это еще и повод как бы обсудить актуальные вопросы, без которых сегодня вообще невозможно представить нормальную трезвую жизнь. А сейчас вот Воропаев уходит куда-то наверх, а мы с Вениамином Смеховым немножко поговорим о том, что волнует меня, и я думаю, вас тоже.
Что сейчас будешь делать?
Ну вот смотри, вот я подарил уже Боре Гребенщикову, сейчас хочу Смехову подарить этот кентавр Андрея Люблинского. Это такой символ вот этого места. Дело в том, что, если помнишь, в Перми были красные человечки. Такой большой скандал был связан с тем, что депутаты себя узнали в этих человечках. И когда я сюда переехал, я попросил художника, с одной стороны, хочется, чтобы была какая-то связь, а с другой стороны, не повторяться. Вот. И он приехал сюда, увидел, что здесь природа, человек, вот это вот, и сделал нам такого кентавра, это символ вот этого места.
Вот, давай.
Спасибо, буду его обдумывать.
Да, Смехов получил очередную награду за свою карьеру. Я даю свое плечо. Вот, и теперь вопрос, на самом деле.
Погрешности мои.
Да, вопрос. Театр на Таганке в советские годы, когда, в общем, на уровне Конституции закона было античеловеческое государство, все сохраняли свои лица на Таганке, никто не устраивал бойкот театра, все, так сказать, страны мира были готовы принимать на гастроли. Сегодня диаметрально противоположная ситуация. Русская культура как бы оказывается не рукопожатной. В чем разница этих времен? Ну, я обращаюсь к вам, все-таки вам уже крепко не 18, поэтому можете с высоты своих седин сравнивать.
Да, я постарше вас, Виталий, но это не отменяет моего глубокого уважения ко всему, что вы сотворили и творите. Значит, мы что, вот здесь вот поедем?
Вот поедем, да, на машинке.
Можно? Вот так. Все. Виталий, извините, но у меня...
Все правильно, окей.
Мне диктует физика немножко.
Так разница времен был вопрос.
Это очень большой и очень интересный вопрос, который для меня исключает предварительный диагноз и тому, и этому миру на родине. То, что мы не могли быть открытыми антисоветчиками, уже?
Ага.
Ну, спасибо.
Вот так, верно.
Доброго дня. Вот. Эти смелые слова, которые вы произнесли, они вызывают, конечно, во мне встречную сочувственную иронию. Вот эти вот храбрые слова о том, что бесчеловечная система мнимо человечного государства, постоянная слежка за непочтение или даже ненависти к правительству, к правителям, к чиновникам, к запретителям. И наше перевоспитание гражданское, человеческое произошло параллельно репертуару театра на Таганке. Вот я помню там спектакль «Павшие живые», но на сегодняшний день, наверное, сверхпатриотический, ну, спектакль, где стихами изложена жизнь молодых ребят, которые ушли на фронт со школьной или с институтской скамьи и погибли.
То есть вы хотите сказать, что тогда можно было быть искренним патриотом, тогда можно было быть искренним диссидентом, тогда можно было быть искренним, искренне несогласным с происходящим и при этом существовать в некой официальной парадигме?
Мы жили своим кругом. Этот круг для пятого управления КГБ был враждебный. И за ним надсматривали. Когда рухнула эта страна, началась другая, нас, кто близко знал Высоцкого, умиляло, что начальник этого пятого управления пишет воспоминания, Бобков его фамилия, знаменитый человек, о том, что Володя Высоцкий на самом деле очень любил советскую власть, очень уважал эти органы безопасности и вообще норовил как можно чаще выступать перед ними. Это гомерически смешное вранье, ну, допустим, продиктованное искренним чувством, не знаю чего, презрения к самому себе тогдашнему во имя умного сегодняшнего.
Но я все-таки хочу вернуться к этому своему вопросу, который для меня эгоистично очень важен. Как все-таки, почему мы сегодня не можем сохранить свои лица? По крайней мере, в каком-то международном пространстве. Вот российский художник или человек, даже мы уже тут с Маратом это обсуждали, человек, который, творчество которого было реализовано в России, он сегодня оказывается неспособным защитить свое лицо от в глазах даже наших украинских друзей, коллег, например. Мы все так или иначе не сохранили свои лица. Ну,
вот интересно, Виталий. Я думаю, когда нам не разрешали или даже запрещали спектакли, или подвергали экзекуции уже идущие спектакли, и вообще все, что шло хорошего на Таганке или в «Современнике», ну, я говорю о Таганке, оно должно было быть защищено. И имена защитников нам всем были известны. Это была Дубна, то есть это был Объединенный институт ядерных исследований. Это были ведущие физики-ядерщики, которым почему-то вздумалось портить отношения с какими-то подразделениями министерства там, и так далее, заступаясь за спектакль по Евтушенко «Под кожей статуи свободы», заступаясь за спектакль «Жизнь Галилея» Брехта, потому что параллельное блуждание подтекстов этого спектакля, это был Андрей Сахаров, конечно. И это было все вместе. Текст и подтекст. Феномен того времени, хотите или не хотите это слышать, заключается в отдельном существовании подтекста. Любую пьесу, включая «Гамлет» Шекспира, можно было так поставить и так играть, что публика, ну, просвещенная публика, публика, ну, близкого нам круга, грубо говоря, антисоветского, или ну, диссидентское это слишком резко, наверное, но антисоветского свойства, догадывались, понимали и выражали свою благодарность спектаклям с таким текстом и подтекстом.
Я правильно понимаю, что вы сейчас подводите к тому, что мы должны отказаться от запальчивых речей против власти нынешней?
Ну, ради бога, все должно быть. Вот главное слово в искусстве, Виталий, как вы знаете,
да,
естественность.
Да, да.
Логично, в логике сегодняшнего дня, ну, сохранять ту естественную сумрачность и тоску от того, что после всего, что пережито было, я говорю опять уже, мне 83-й, и с чем никогда невозможно было расстаться, и мне навязывают сегодня повторение пройденного, что ну, несовместимо ни с какой логикой. Ну, а главное, это то, что я уже не цитирую, но сослался на то, что первое, что было, по-моему, прямо 25-го, что ли, 26 февраля, сказано, что не может быть других слов, кроме «нет» войне. Если вы хотите услышать какие-то слова на эту тему от человека, который увидел отца, пришедшего с фронта, случайно, не погибшего, в возрасте уже близком к школьному.
А давайте спустимся вот с этого высокого этажа философии на, ну, вообще на самый такой, на цокольный этаж. «Три мушкетера», «Одесская киностудия», «Украина», режиссер, по-моему, Хилл был из Ташкента, если мне не изменяет память, узбекский режиссер, московские артисты, Дюма француз, Олегер ком Олегер, да, как, но вот сейчас эта картина всеми любимая и вообще, так сказать, гордость советского кино в Украине не показывается по причине того, что много российских актеров. А Д'Артаньян, уже не Д'Артаньян, а уже Михаил Боярский со своим личным бэкграундом друга Путина и отношения к войне. Я большой поклонник этой картины, и вообще говоря, да, так сказать, это, она изменила мою жизнь. Я даже там, так сказать, снялся в маленькой роли в этом фильме.
В этом?
В этом фильме, да.
В 78-м?
В 78-м, да. Извините, да, я... Вот этот фрагмент. Потому что я родом из Львова, и я предпочел ходить на съемки «Трех мушкетеров», нежели ходить в школу в этом возрасте. Но не об этом речь. То есть у меня личная, так сказать, связь с этой картиной и любовь к этой картине. И я лично считаю, что можно сейчас в Украине прожить без «Трех мушкетеров». Вот в этой ситуации. А вы как думаете?
Да нежелательно бы, конечно. Должно все быть на своем месте. И норма человеческая, историческая норма – это то, что мы были на конференции во Львове, мы были на конференции в Одессе вот в эти недавние годы. И каждый раз я слышал от людей, ну, моложе меня, но, может быть, и моложе и вас, которые клялись, что без этого фильма они бы не состоялись как личности. Но с такими преувеличениями об этом чудесном, но равном жанру своему, да, в фильме, и ужасная тоска от того, что этот фильм не могут показывать, потому что он, что он? С одесской студией.
Давайте так, а если показ этого фильма доставляет боль какому-то даже небольшому кругу людей, вот, а он точно доставляет эту боль какому-то кругу людей, не знаю, насколько большому или маленькому, что здесь лучше предпочесть? Пренебречь этой болью в угоду удовольствию, наслаждению и, может быть, очень позитивным процессам, которые помогают обществу? Или учесть эту боль? Вот не вообще когда-то, а вот сейчас, в ситуации войны.
Осознаю бессилие мое, отвечая на ваш вопрос, потому что для меня, безусловно, здоровье – это во-первых. А запретить... что в советское время запретить Вампилова, что в наше время сейчас так или иначе запретить Вырыпаева или спектакль «Берегите ваши лица» по Вознесенскому, это признак болезни и нездоровья. Вот это как будто дважды два ответ на ваш вопрос. Печально, жалко, отвратительно, мерзко, когда лютует парадокс. И человек, который называется Александр Сергеевич Пушкин, становится неугодным в тех краях, где всегда он был любим, как и Николай Васильевич Гоголь. Это все зловещие какие-то тени, ну, заболевания. Это не умею это высказать. Я только понимаю, что главное слово в искусстве – органика, естественность. А ваши вопросы обращают меня к неестественности, неорганичности, ну и так далее, бесчеловечности и так далее.
Но все-таки есть то, что точно мы можем сегодня сказать, что мы оба хотим, чтобы три мушкетера вернулись в Украину, чтобы это произошло как можно скорее, потому что это точно произойдет, если Украина обретет свободу, мир и закончится война. Поэтому, как бы, если триггером этого является показ или не показ трех мушкетеров, я лично готов потерпеть.
Нет, начните все-таки, сберегите ваши лица.
Да, и очень важно всем нам, они, так сказать, вот этот призыв Вознесенского, который был материализован в последней постановке Гоголь-центра, берегите ваши лица, очень личностно воспринять, потому что потом с этими лицами вам, нам еще жить и смотреть друг друга в глаза, а без этого вообще все...
Четыре строчки.
Да.
Четыре строчки, которые для умного вашего зрителя, наверное, скажут гораздо больше, чем эта краткость. Андрей Вознесенский, то, что я произносил и, надеюсь, буду произносить в спектакле «Берегите ваши лица» Гоголь-центра замечательного Савы Савельева, вот вместе с чудесными артистами, учениками Кирилла Серебренникова. Вот эти четыре строчки Андрея Вознесенского. Слезы не роняйте запоздало, с возу что упало, то пропало. Поздно бегать к маме и в полицию. Сами берегите ваши лица.
Реальное кино на канале «Настоящее время». Думаем. А прямо сейчас на нашем канале премьера документального фильма «Петь свои песни» Екатерины Суворовой. Вы уже видели фильм этого автора «Завтра море», к слову сказать, о проблемах Аральского моря. К слову сказать, фестивальная премьера фильма «Завтра море» состоялась на фестивале в Локарно, Швейцарии. Я вот в программе об этом фестивале рассказывал. Фильм же «Петь свои песни» был показан в прошлом году на Ардукфесте, но он не совсем фестивальный фильм. Но, тем не менее, он имел достаточно большой успех в кинопрокате в Казахстане. Это казахская картина, я упустил эту немаловажную деталь. И внимание к этому фильму было приковано в первую очередь, наверное, потому что фильм рассказывает о очень популярной молодежной музыкальной группе. А с другой стороны, в этом фильме есть конфликт между старым традиционным взглядом и в чем-то консервативным на то, как должна выглядеть эстрада в Казахстане, музыка, артисты. И этот коллектив, который выступает в таком прозападном стиле, вызывает и, наверное, будет еще вызывать какое-то время протесты, срывы концертов, какие-то, так сказать... Одним словом, в этом фильме много парадоксального, много интересного, много музыкального. «Петь свои песни» на канале «Настоящее время».
Единого государства, занимающего 1/6 часть суши, больше не будет.
Теперь 11 из 15 республик СССР составляют Содружество независимых государств.
Торжественно клянусь.
Тактар Аубакиров, первый космонавт Казахстана. Официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон.
Независимость Республики Казахстан была провозглашена на весь мир.
Десятого декабря 97-го столицей стала Акмала.
27-е Олимпийские игры современной эпохи.
В Астане создана новая организация Евразийское экономическое сообщество.
Религиозные и политические деятели мира собрались в столице Казахстана, Астане.
Саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начал свою работу в столице Казахстана.
Весь азиатский мир собрался на зимних играх в Казахстане.
В Караганды сорвался концерт отечественной группы 91.
Жители города Шымкент выступили против концерта группы 91. Еще в прошлый приезд группы молодежь Актобе выступала против их концерта, выйдя с массовым пикетом.
Концерт группы 91 в Кызыларде не состоялся.
Жители Кокшетау всколыхнулись, услышав о приезде 91. Петь свои песни. Не утихает скандал вокруг группы 91. Артисты выступают на сцене под псевдонимами Эйс, Алем, Эйзи, Зак, Бала.
Группа 91, продюсером которой является солист группы Орда Ербалат Бидалхан, подверглась сильной общественной критике.
Первый клип на песню «Айптама» уже просмотрели в 120 странах мира.
Активисты Казнета распознали сатанинские символы в клипе группы 91 на песню «Айптама».
Их песни, их творчество вызывает огромное количество эмоций. Их очень любят в нашей стране.
Парни свели с ума толпы девушек.
Своими шокирующими нарядами и неординарной внешностью они буквально встряхнули казахстанский шоу-бизнес.
Я буду говорить про 91, пока мой язык не отсохнет. Делайте, что хотите, но я буду говорить на чистоту. Привет, Казахстан!
Мужчина у вас упала! Мужчина у вас упала! Вот улыбка на лице! Подержите! Подержите! Смотрите! Абракадабра, кахлай, махлай, сус-сус-сус, скажите! Как вы думаете, интересно мы все эти миграции детям? Она вот так попрыгает, видите? Сколько стоит одна ваша улыбка? Может, тут надо по 400, все берете, одна по 200 тенге. 10 банок за 2000 приобрели, 2 банки в подарок. Как дела, солнышко? Вот упала. Тянется, рвется. На одежду, на руку, никуда не лепнет. Откройте ладонь. Смотрите, дельфины. У меня подходов много. Это улыбка упала, там джизн-джизн-джизн-джизна даже. Тупят иногда люди. Но я не гипноз или что-то еще. Просто делаю свою работу.
В Шымкенте сначала вышло видео. Но началось все вроде в Актобе, да?
А, я.
Да. В ЭКТБ все началось. Там убрали нашу афишу. Наш первый концерт отменили. Потом на втором... Потом полностью отменили наш концерт. И после этого началось.
91! Не хотим! Не хотим!
Концерта сегодня не будет. Просим прощения.
17 октября около 8 вечера я увидела афишу. Начала искать ребят, которые выступали против этой группы. Стала писать своим знакомым. За 2 часа я уже нашла ребят, которые написали заявление в Акимат и Управление культуры города Караганды. Внутри я тогда обрадовалась, почувствовала в себе силы. Я собрала их телефонные номера и создала группу WhatsApp. В ней остались ребята, которые писали заявление против 91. Сначала они подумали, что я одна из Eagles. Начали спрашивать меня, зачем я им пишу. Я объяснила, что я тоже против этой группы. Рассказала о себе, и мы познакомились поближе. Я писала в группу разные афоризмы и изречения, чтобы мотивировать ребят. За ночь мы подготовились.
Приехали в Караганду в цирк, который арендовали для концерта. Уже закончили грим, проверили звук на сцене. Со звуком еще были проблемы. Но мы решили, что концерт все равно будет. Уже были готовы к нему, когда это случилось. Приехал прокурор, стражи порядка, саперы с собаками и металлоискателями. И они проверили каждый угол со всех сторон. И в конце нам сказали, что концерта не будет. Мы вышли на улицу и увидели толпу с плакатами. Они, оказывается, проводили митинг в центре нашего города.
На следующий день собрались ребята, около 50 человек. Eagles группы 91 стояли возле двери, кричали «А-а-а» в окно. Было видно, что они хорошо подготовились. С одной стороны, у меня даже душа за них болела. Потом я заметила, что среди Eagles были даже взрослые женщины. Нас разделяло около 2 метра. Стояли Eagles, здание цирка и мы напротив. С нами было около 50 крупных, сильных парней. Девушек было максимум 5-6. Eagles подходили к нам. Некоторые были даже довольно вежливы. Они говорили: «Сестра, извините, но мы хотим послушать их музыку. Дайте нам такую возможность». Но большинство Eagles были в ярости. Они ругались и говорили нам всякие обидные вещи. У Таригали Тариали есть песня «Мой родной казах». Припев заканчивается: «И в душе я казах, и по совести казах. Пусть весь мир знает». Мы все вместе пели эти строчки. Под конец вывесили плакат. На нем большими красными буквами было написано, что концерт группы 91 отменяется.
Концерт не состоялся из-за каких-то 15 человек. И было неважно, что на него пришли 800 человек. Его отменили из-за тех 15-рых. Сначала нам, если честно, было весело. С кем еще такое происходило? Их действия... Все происходящее казалось смешным. Мы не могли в это поверить. Это в самом деле происходит с нами? Как это? Почему? Тогда я подумал, это все из-за волос и сережек. Мы удивлялись и смеялись. Ну и дела. Смеялись. А потом стало не смешно.
Сейчас в полицию поедете, ясно? Все, едем.
Что случилось? У тебя что, отец умер? А что ты плачешь тогда?
Но я до 91 был как бы чуть-чуть националистом.
Казах, казах. Надо говорить по-казахски.
И вот когда отмена концертов начались, казахи стали они не выступали. Я подумал, что там происходит. Начал читать, изучать про группу. Посмотрел многие интервью, видео. Первый раз пошел на концерт. Там я впервые увидел эту группу. И вот с этого момента я как бы официально стал Eagles.
Доброе утро. Мы рады приветствовать вас. На нашем мероприятии, в такой прекрасный день, наш разговор пойдет о непознанном и невероятном поколении Z. Итак, поколение Z в Казахстане. Кто они? Почему да и почему нет? После кризиса в 2008-м вся эта молодежь оказалась в шатком положении. Без каких-либо социальных гарантий, стабильного заработка и больших перспектив в карьерном будущем. Все они обеспокоены тем, смогут ли они получить нормальную работу и иметь стабильный доход. Но здесь, в Казахстане, молодые люди, в отличие от мировой тенденции, стали более консервативными. Они больше полагаются на свою семью и семейные ценности. Здесь очень важен контекст, политический и идеологический. Все больше активных молодых людей постоянно слышат о казахском народе, о его чести, героях, истории. И это влияет на их мировоззрение и их политический выбор. Но эти люди, поколение Z, также очень индивидуалистичны. Они пользуются смартфонами, получают информацию с Ютуба и так далее. Поэтому они жаждут новых видов информации.
Если как бы генерализировать и общими мазками пытаться определить, какая она молодежь, да, то мы видим, что два основных тренда или две группы, да, крупные. Это в большей степени урбанизированная или молодежь, которая выросла в городских условиях. Это достаточно новое для Казахстана, так как до этого городская среда, она была преимущественно русскоязычной. И мы видим, что вот начиная с 2000-х годов вырастает второе поколение мигрантов. Их родители, они выходцы из села, но сами они родились в городах. Если смотреть Алмату, Астану, то вот это вот то самое поколение Z, да, которое казахскоязычное, но при этом городское. У них вкусы, культурные потребности совершенно другие. Они более открыты, они более включены в глобальное информационно-культурное пространство. Для них уже традиционность, казахскость не является большим приоритетом. Мультикультурность для них более-менее нормальная. Да? Также у нас традиционалистская часть молодежи, она достаточно сильно выражена, да, достаточно широко представлена, особенно в казахских областях. Можно сказать, что они воспроизводят консервативные ценности в обществе. Вот эти вот две крайние группы молодежи, границы между которыми проходят как раз по линии город-село и по линии урбанизированная в плане культуры, неурбанизированная, традиционалистская и либеральная. 91 – это та самая лакмусовая бумажка, которая позволяет определить, какой категории принадлежит тот или иной молодой человек.
Я открытый человек, но в Талдыкаргане нет таких возможностей, как в Алматы. Талдыкардан называют сбором пенсионеров. Там мало молодежи. Нет университетов. Когда я приехал в Алматы в первый раз, мне тут сильно понравилось. И круг моих друзей начал расти каждый день. Мое мировоззрение поменялось. Раньше я был националистом. По сравнению с другими городами, Алматы считается толерантным городом. Тут не обращают внимания на твой внешний вид. Надень ты рваные брюки, покрась волосы или подними их. А в Талдыкаргане могут на тебя пальцем показать. О, посмотри на него. В Алматы нет этого. Поэтому я стал еще более открытым. Можно сказать, Алматы очень повлиял на формирование моей личности. Я не пущу ваших бесов к казахам!
Услышишь такое, не поверишь, мужик или баба, не разберешь.
Они похожи на девушек. Как можно называть их парнями?
Мы против, потому что они покрасили волосы и носят серьги. Покрасили волосы и надели серьги. Волосы, серьги. Никакие родители не захотят, чтобы их сын был похож на женщину. Красил волосы и лицо, носил серьги. Парень, проколовший ухо, уже 18 лет. Делай, как знаешь, но ты же мужчина, должен уже понимать.
Мужчина – это тот, кто может защитить свою родину, свою семью. Он должен быть предприимчивым, держать спину гордо и прямо. И он, конечно же, не должен краситься. Он не должен шататься и сутулиться, как эти в своих клипах. Они там на каких-то ненормальных похожи.
Подрастающая молодежь подражает этой группе. Тоже красит волосы в разные цвета. У нас так не принято. Если мужчина похож на женщину, а женщина на мужчину, пусть он будет проклят Аллахом. Это не я выдумал. Они недостойны названия 91.
Парни в этой группе?
Казахами.
Казахами называться недостойны. Мой отец служил в армии. Я с гордостью показываю его фото. Вот мой папа, настоящий мужчина. А 91, когда их дети вырастут и будут рассказывать про своих отцов, покажут они их фото в таком странном и нелепом виде. Как вообще они смогут такое показывать? Должно быть стыдно. Конечно, невозможно всем нравиться на 100%. Так не бывает. О вкусах не спорят. И дело не в их песнях. Мне не нравится их стиль. Не сказать, что они не мужчины, но и мужчинами их тоже не назовешь. Это сильно меня расстраивает. Разве казахские парни такие?
Ребята выходят далеко за нормы, скажем так, той модели маскулинности, которая в Казахстане принята. Модель маскулинности, она всегда очень, она всегда идеальная, да, то есть ее никогда невозможно добиться полного соответствия ей. Она всегда такая стоит очень высоко. Но то, что сейчас в Казахстане подается, насколько я могу судить, это, безусловно, это гиперсексуальность, это грубость, это наличие денег. И это, безусловно, гетеронормативность, да, то есть это гетеронормативная модель поведения. Ребята, очевидно, своим видом, да, 91, смотрим на 91 ТОБ, они, безусловно, выбиваются из этого. Это цветные волосы, это сережки, это манера держаться, да, это очень важно в коммуникации, невербальной коммуникации, какие-то позы, положение рук, головы, взгляды и так далее. Это все учитывается, это все считывается нами. Подчас неосознанно, но оно считывается.
Время пришло. Давайте пойдем и сделаем свое дело.
Если это казах с исконно-казахским воспитанием, то это подшатывает его нормы и ценности. Это подшатывает его представление о мужчине. Мужчина должен быть героем, мужчина должен быть бесстрашным, мужчина должен ринуться в бой вообще без оглядки, да? Он должен идти напролом, он не должен бояться своего врага. И вот этот тюркский дух, я бы его назвала тюркский, да? Он свойственен всем тюркоязычным народам. И туркам, и башкирам, и якутам, и нам. Вот, поэтому, когда вот происходит что-то такое, когда мужчина как-то десакрализуется, да, когда мужчина немножко превращается в женщину, когда мужчина становится каким-то очень милым, то для исконно казахской культуры это неприемлемо. Вот, и как бы мы ни старались, да, как бы мы как-то, да, не пытались быть более открытыми, мы не можем это принять.
Почему девушки любят 91? Мне кажется, это слухи. То есть никто не исследовал этот вопрос. Но если они действительно нравятся в основном девушкам, то
Я бы это пояснил так. Наши девушки устали от таких мачо, брутальных типажей «я мужик». Может быть, 91 им понравились, потому что они в первый раз увидели отличающихся мужчин. Мужчины и женщины на нашей эстраде однотипны. Как будто все вышли из романа Оруэлла. Все одинаково одеваются, все поют в одном стиле, одинаково танцуют. Эти парни совсем другие. Может быть, поэтому они так понравились нашим девушкам.
Блин, на самом деле уже серьги носили до нас. Волосы красили до нас. Все было до нас. Но именно почему-то, когда к нам пришло, это как-то бум взорвался. Да, мы знали, что будет проблема. Я готовил ребят. Я понимал прекрасно, что да, мы будем объектами, значит, да, скандала. Это, конечно, плохо. Это, конечно, сложно. Но без этого, значит, толчка, я понимал, мы не сможем дальше шагнуть. Потому что сейчас, в нынешнее время, казахстанский как бы рынок даже, ну, опять же, шоу-бизнес, ну все уже, все, это потолок же, дальше некуда, развиваться уже некуда. Мы уже как бы деградируем, мы уже закрываемся. Слишком локальная индустрия стала у нас. И это меня и беспокоит. Действительно беспокоит, потому что мы живем в свободной стране, мы должны шире смотреть. Это все понимают. И я попытался их подготовить. Я попытался им объяснить, что это необходимый этап, что так будет.
Мы реально не поняли, что происходит. Зачем это все? Это нас задело сильно, по правде говоря. У нас был только один вопрос. Зачем? Кажется, они сами не знали, для чего они выходят. Что они делают? Смотришь на них и думаешь, ай.
Кажется, это недопонимание, скорее всего. Так было в мировой истории, это было с группой NWA, Доктор Дре, да, со Snoop Dogg'ом это было. Это было со многими людьми, которые делали на самом деле именно историю, породили то, что мы сейчас слушаем, на самом деле. И считаем нормальным, кстати. Считаем даже классным. А раньше просто их ненавидели половину, и их любили половину. Ровно все было.
Который из них четвертый?
Здравствуйте, как ваши дела?
Хорошо.
Добро пожаловать.
Вот если даже читать Абая Кунанбаева, он всегда говорил на казахском языке слово «киртарпа». Всегда назад идет. Им бы лишь бы сидеть тихо, кушать, чтобы никто тебя не трогал, и ты никого не трогаешь, все.
Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Бояться всего нового.
Если какое-то новшество, они не воспринимают этого. Для них лучше остаться на старом. Если мы спросим у своих родителей, когда было лучше, в Казахстане или в СССР, они скажут, что СССР.
Это одеколон?
Нет. Я не могу им купить одеколон, потому что не знаю их вкусов.
Это подарки чисто от меня. Я не могла приехать с пустыми руками. Как это так? А поедет? Я мама всея Иглс.
Каждая норма и ценность, она оправдана в данном обществе, она обусловлена исторически, да? Почему у нас, например, коллективизм? Потому что один в поле не воин, один не может выжить в степи, в холодной, в страшной степи. Ты как бы или в юрте, или...